достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья. Вот уж не знал, что я говорю какие-то двусмысленные вещи, сальности, может быть, или может быть что-то про насилие, если программа предназначена для лиц старше 16 лет. Но придется с этим смириться, так что, уважаемые лица младше 16 лет, прошу немедленно переключиться на что-нибудь другое и не слушать. Действительно, потому что вот Алексей Врач нам уже пишет по поводу господина Шувалова, и это факт, наши многими все еще уважаемые либералы из правительства лидера «Единой России» Медведева продолжают над нами глумиться, насколько я могу судить. Господин Шувалов заявил, что ему кажется смешным, что кто-то покупает квартиры по 20 метров. Это, естественно, результат, с одной стороны, падения уровня жизни, с другой стороны, это результат дикого завышения цен на квартиры. Ну вот, над нами продолжают глумиться, насколько я понимаю. И здесь, конечно, давайте проведем опрос по факту самого выдающегося, на мой взгляд, глумления. Заявление Медведева «денег нет, но вы держитесь», адресованное крымским пенсионерам, ну и, в общем-то, всей стране, стало действительно мемом. Самым популярным высказыванием года за считанные дни стало, опередило все остальные высказывания, в том числе некоторых его соратников по партии. И я был в таком шоке от этого высказывания, что я забыл-то спросить вас главное. А вы считаете, это правда или нет? Вот господин Медведев, он солгал, когда заявил, что нет денег? Как вы думаете? У меня есть на этот счет мнение. Но вот как вы думаете? Да, уже радостно приветствуют товарищи из Киева нас. Удивительно, но нас действительно слушают люди из Киева, судя по тексту. Ну, или люди из ближайшего окружения Навального. Здесь разница не принципиальна. Так вот, те из вас, кто считает, что господин Медведев, заявив, что у нас нет денег, в том числе нет денег для пенсионеров, солгал, пожалуйста, звоните плюс 7-495-134-21-35. Те, кто считает, что он солгал, плюс 7-495-134-21-35. Те, кто считает, что он сказал правду, пожалуйста, звоните плюс 7-495-134-21-36. Еще раз. Кто считает, что... Вот не надо относиться к этому эмоционально. Давайте относиться к этому юридически. Мы недовольны этим высказыванием, большинство из нас, мы это установили в прошлые разы, но тем не менее... Любое высказывание может быть либо правдой, либо ложью, с сугубо юридической точки зрения. Давайте почувствуем себя американскими юристами, да, которым важно установить факт. Как вы думаете, по вашему мнению, по вашему оценочному суждению, если вы считаете, что господин Медведев солгал, заявив, что для пенсионеров денег нет, плюс 7-495-134-21-35, те, кто считает, что он сказал правду, плюс 7-495-134-21-36. Ну и теперь о хорошем. Я понимаю, что это немножко не свойственно разговору российской экономики, но есть хорошие новости, вы пишете и вы защищаете очень многих фигурантов моей передачи. Скажем, я высказывался относительно взбесившихся землероек, которые перекопали Москву, которые вдруг вспомнили, что на некоторых улицах должна быть ливневая канализация, ну хотя бы на некоторых, и начали их разрывать заново. Ну вот написали, что в Ростове-на-Дону, в центре города, а это, между прочим, мегаполис, просто нет ливневой канализации. Я не знаю, так это или не так, я там был только зимой, вот, но климат там более влажный, чем в Москве, отчетливо, и более теплый, потому что южнее, и там ливневая канализация более нужна, чем в Москве. Так что вот господин Собянин отнюдь не самый худший пример, как пишут люди из Ростова-на-Дону, есть и похуже. Дальше. Я высказывался очень жестко по поводу Сбербанка, который преследовал женщину, которая больна раком в четвертой стадии, вот, и которая была вынуждена тратить свою жизнь, свои силы на борьбу со Сбербанком, который пытался отобрать у нее квартиру. Она собрала более 450 тысяч подписей на сайте для сбора петиции, но когда она собрала 300 тысяч подписей, Сбербанк обратился к ней и официально написал, что он прекращает ее преследование, и более того, что он изменит свою политику в отношении людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. То есть он будет, пощадит не одну женщину, которая смогла себя защитить через сайт петиций, но он будет в целом более человечно относиться к людям. И действительно, эта женщина через некоторое время написала, что да, действительно, ее перестали преследовать. В ее положение вошли. С одной стороны, это, конечно, ужасно, что понадобилось 300 тысяч подписей, чтобы Сбербанк одумался. Но, с другой стороны, это большой плюс Сбербанку, потому что другие российские банки делают, этого не делают. Ну, и моя личная история со Сбербанком. Мне все-таки засчитали штраф, который я уплатил, который завис. Так что Сбербанк скорее в плюсе, по крайней мере, на фоне других банков. А я писал об инвесторе России, баварской фирме «Кроноспан», которая прорвала кредитно-инвестиционную блокаду, подписала соглашение о строительстве завода древесно-волокнистой плитки на 200 миллионов евро и соглашение о намерениях построить еще два таких же завода, то есть всего вложить в Россию 600 миллионов евро. И мне сразу же написали и позвонили, и сказали, что это ужасно, и это загрязнение окружающей среды, и вот в Уфе и Егорьевске все очень плохо. Я эту позицию озвучил, если кто помнит. Но мне написали тут же, правда, не из Егорьевска, а из Уфы. И судя по тексту, по эмоциональности, отсутствию некоторым грамматическим ошибкам, люди, которые не связаны с фирмой «Кроноспан», вот, и не один человек написал, что, в общем-то, там действительно есть проблемы с загрязнением окружающей среды, но не от этой фирмы, а от других заводов. А у этой фирмы все удовлетворительно. Так что я рад защитить иностранного инвестора. Ну и насчет Крымского моста тоже очень важная вещь, что финансирование в этом году не осуществлялось, и поэтому стройка под угрозой. Это было сообщение не кого-нибудь, а журнала Forbes. Ну, после этого последовало официальное разъяснение наших официальных лиц, что строительство продолжается. Финансирование будет в июне. И то, что финансирование будет, это косвенно подтверждает то, что финансирования не было. Но, как сказал вице-премьер Козак, там проблема еще была в завышении цен посредниками строительных организаций. Зачем нужно осуществлять госзаказ при помощи посредников? И почему правительство с этим мирится? И какой другой есть мотив у людей, которые терпят посредников до сих пор, как будто сейчас начало 90-х годов? И какой мотив, кроме коррупции, может быть государство здесь? Ну, это, что называется, вопрос открытый. Но, тем не менее, строительство продолжается, и вроде бы все достаточно удовлетворительно. Не могу сказать, что хорошо, но удовлетворительно. Итак, возвращаясь к господину Медведеву. Он сделал еще одно потрясающее заявление, которое незаслуженно не получило общественного резонанса. 9 июня он заявил, цитирую дословно: «Все социальные обязательства выполняются в полном объеме». Вот, с одной стороны, человек говорит, что для индексации денег, для индексации пенсий в соответствии с законом, то есть для выполнения закона, денег нет. Это его официальная позиция, он говорит это прямым текстом людям под камеру. И с другой стороны, этот же самый человек говорит, что все социальные обязательства выполняются в полном объеме. Вот. Я правда не знаю, это слабоумие у премьер-министра, лидера «Единой России», или это бесстыдство и бессовестность, или еще какое-то третье качество, которое просто не приходит мне в голову. Но вот когда человек с интервалом в несколько дней говорит абсолютно взаимоисключающие вещи, сам говорит, не то чтобы мы знали, что по закону нужно индексировать пенсии на официальную инфляцию, пусть даже она занижена в два раза. И мы это знали, и он, а правительство этого не делает, и обещает только в 2017 году это начать делать. Типа, вы проголосуйте как надо, и мы, может быть, свои обязательства по закону выполним. Будем выполнять закон, перестанем его нарушать. Но когда это говорит человек, и этот же человек говорит, что все социальные обязательства выполняются в полном объеме, вот как это охарактеризовать, я правда не знаю. У меня на это не хватает слов. Ну и помимо этого вдруг выясняется, что денег нет только для российских пенсионеров, а для пенсионеров Израиля деньги есть. Причем не для тех пенсионеров, которые выработали пенсию в России, а потом уехали, а для пенсионеров еще советских, которые уехали до 92 года и формального отношения к России не имеют. Я абсолютно согласен с тем, что эти люди всю свою жизнь или значительную часть своей жизни работали на благо нашей страны и нашего народа. И большинство из них вряд ли рады уехать своему уезду, отъезду, своей эмиграции. И, безусловно, нужно платить эти пенсии. Но, понимаете, цинизм ситуации и цинизм людей, которые действуют, потрясает. Когда нашим пенсионерам говорится официально и публично «денег нет», тут же заявляется, что социальные обязательства перед ними выполняются в полном объеме, и тут же израильским пенсионерам начинают выплачивать пенсию. Причем цена вопроса: для российского пенсионера не хватает 1000 рублей, для израильского пенсионера нашлось в среднем, как некоторые пишут, 6000 рублей в месяц. На мой взгляд, это просто разжигание межнациональной розни, межнациональной вражды, причем осуществляемое официально, публично и официальными деятелями. Чуть не сказал в составе организованной преступной группы, но, во всяком случае, в составе организованной группы и точно по предварительному умыслу. А, безусловно, этому есть свои причины. У нас Израиль наш относительный союзник по борьбе с террористами в Сирии. Мы с ним в хороших отношениях, и нужно делать правильные жесты. И действительно, люди, которые работали на нашу страну, должны получать пенсии, вне зависимости от изгибов политики. Это правда. Но почему-то перед израильскими пенсионерами деньги нашлись. Да, их меньше, чем перед нашими. Но получается, что опять граждане Российской Федерации, для официальных лиц Российской Федерации, люди второго сорта. Но я хотел бы еще раз вернуться к теме пенсионеров. Это очень важно. Дело в том, что при всем нашем недовольстве ничтожными низкими пенсиями, которых, безусловно, не хватает даже на зарплату, которых не хватает даже на лекарства, при всех проблемах, при всех бедах, формально пенсионеры являются единственной частью российского общества, в отношении которых государство признало их право на жизнь. Вот большевики когда-то в 18-м году, когда страна была в разрухе, когда шла война, когда никто из большевиков не знал, а не повесят ли его на следующей неделе, не пристрелят его на улице, когда Ленина грабили на улице, обычные бандиты, можете себе такое представить? Вот, выдвинули лозунг «Все лучшее детям», и действительно, все, что было, действительно направлялось детям. Сейчас ситуация обратная. Гарантии есть только у пенсионеров. Да, ничтожные, недостаточные, слабые, но только у пенсионеров. Почему? Потому что они исправно ходят голосовать. И вдруг выясняется, что у нас есть извращенная демократия, пусть извращенная, но демократия. И люди, которые голосуют, важны для власти. И власть хотя бы формально, хотя бы полуэффективно, хотя бы совершенно недостаточно обеспечивает этим пенсионерам хоть что-то. Гарантии, прожиточный минимум, то есть гарантию жизни. Для остальных жизнь не гарантируется. А кто у нас самая незащищенная часть общества? А самая незащищенная часть общества у нас молодежь, которая меньше всех ходит на выборы. На них все политтехнологи уже рукой махнули. У нас нет пока Обамы, который способен привести молодежь на выборы. А это значит, что на них можно не обращать внимания. И это проявляется в очень уродливых формах. Например, заместитель лидера «Единой России» Медведева по правительству, есть такой господин Дворкович, он, рассказывая, он много чего наговорил, не только наговорил, но и наделал, но он прекрасен своей откровенностью. Он как Альберт Кох, был такой приватизатор видный, который много чего наговорил. И Дворкович, он заявил, очевидно, вспоминая свое студенчество, что нужно, студент должен подрабатывать, что студент должен работать во время учебы, что совсем не нужно платить студенту стипендию, которая достаточно для того, чтобы он нормально жил. Или пусть плохо, но жил. Что он должен работать во время своей учебы. Понятно, что это полная ересь с точки зрения обучения. Понятно, что студент учится не для того, чтобы проводить время или социализовываться, а учится, ну, в идеале, чтобы получать профессию. Только уничтожение высшего образования нашими либералами позволяет обществу терпеть эту, с моей точки зрения, колесицу. Но у этого высказывания есть еще одна очень важная сторона. Часть студентов подрабатывает. Да, это правда. Часть студентов подрабатывает даже по профессии. Но на самом деле когда заявляют, что студенческая стипендия должна быть недостаточна для жизни, когда заявляют, что студент должен ради выживания работать, есть еще одна очень скверная вещь. На самом деле, это пропаганда, пусть завуалированная, и организация, пусть завуалированная. Но, скажем так, если не организация, то создание условий для явления, которое называется студенческая проституция. Это очень страшное явление, потому что это растлевает молодых людей, которые вынуждены, в отдельных случаях вынуждены таким образом зарабатывать себе на жизнь, и растлевает целое поколение. Но вот представьте себе, что вас, будь нас с вами, будут допрашивать, скорее всего, нас с вами будут судить. В отношении нас будут проводить следственные действия люди, которые получили опыт студенческой проституции, которые привыкли себя продавать. Вот как вам это нравится, как вы к этому относитесь? А это, между прочим, так. И уже сейчас люди, которые учились в 90-е годы и получили опыт студенческой проституции того времени, они сейчас в следственных органах, в том числе, я думаю, и в прокуратуре, я думаю, и уже в судьи значительная часть их выбилась, и так далее, и так далее, и так далее. И не только врачи, не только учителя, а не только инженеры. Это страшный опыт, который калечит людей. Калечит, ну, кто-то от него оправится, а кто-то от него и не оправится потом. И когда люди, типа Дворковича, заявляют, что студент не должен иметь возможности нормально жить на свою стипендию, и когда они заявляют, что студент должен подрабатывать, они в том числе создают условия для развития студенческой проституции, для ее укрепления. А сознательно они это делают или бессознательно, это уж, извините, не так и важно. Хотя я думаю, что какая-то часть из них делает это вполне сознательно, они люди разумные и рациональные. К моему глубокому сожалению, к моему глубокому стыду. У нас новость есть, очень серьезная, очень неприятная. Ну, я начал с приятного, поэтому сейчас будет по контрасту. Дело в том, что у Германии, у некоторой части германской элиты обострились отношения с Турцией. С одной стороны, немцам не всем нравится, что Эрдоган шантажирует Германию, шантажирует Меркель. И, скорее всего, и Меркель почему-то делает практически все, что нужно Эрдогану. С другой стороны, некоторым немцам не понравилась истерическая реакция турецкого руководства, то есть того же самого Эрдогана, на рутинное и обыденное признание геноцида армян. Они бы еще устроили истерику по поводу признания таблицы умножения. Вот. По этому поводу официально был вызван посол Турции в Германии, с которым провели профилактическую беседу, чтобы они не совсем впадали в безумие. Но, помимо этого, были еще, наверное, некоторые действия. И одно из этих действий – это передача некоторыми немецкими специалистами, некоторым российским специалистам официальной статистики государства Турции. Я не могу на 100% судить о достоверности этой статистики, потому что, что называется, я со свечкой не стоял. Но она оформлена, как говорят специалисты, так, как оформляется турецкая статистика, с соблюдением всех норм, всех правил. То есть это не фальшивки, которые стряпались еще во времена Хрущева там, или Горбачева по тому же Катынскому делу, которое делалось в нарушении всех норм делопроизводства. Это действительно производит впечатление подлинных документов, поэтому о них можно говорить. Это структура импорта энергоносителей в Турцию. Крупнейший импортер по стоимости – это Россия, почти 13 миллиардов долларов, более 34% по стоимости импорта. А вот вторым по величине импортером является, это официальный термин, так и пишется, секретная страна, код 999. Вот из секретной страны в Турцию поставляется энергоносителей на 9,7 миллиардов долларов, более четверти всего импорта энергоносителей. И представляется, что если статистика засекречивает источник поставок, то по одной единственной причине, что эти поставки носят абсолютно криминальный характер, и по-другому скрыть эти поставки невозможно. Это реальность. Если это соответствует действительности, то, скорее всего, под поставками из секретной страны скрывается кровавая нефть запрещенного у нас исламского государства, то есть кровавая нефть террористов. И, во вторую очередь, поставки из иракского Курдистана, которые тоже имеют место быть. При этом поставки кровавой нефти, они идут по ценам очень низким. По крайней мере, вдвое ниже цен мирового рынка. И это означает, что если мы пересчитаем со стоимости физические объемы, то поставки нефти из секретной страны по стоимости более четверти, а вот по объему, по физическому объему, по тысячам тонн, составляют 40%, ну, по миллионам тонн нефтяного эквивалента, составляют 40% всего импорта энергоносителей Турции. И это уже очень серьезно. Помимо этого, имеют место значительные поставки с довольно странных стран. Например, поставки энергоносителей из, скажем, Израиля на 0,9 миллиарда долларов. Поставки энергоносителей из далекой Колумбии на 0,8 миллиарда долларов. Поставки энергоносителей из Соединенных Штатов Америки, который, как и Израиль, является нетто-импортером, на 0,7 миллиардов долларов. Из Греции, из Италии поставки миллиард долларов. Да, из Греции понятно, там может быть наш трубопровод, потому что мы поставляем не только напрямую по Голубому потоку, мы часть газа поставляем в Турцию по трубопроводной системе в обход Черного моря. Но, тем не менее, очень странные поставки из очень странных стран. Если их учесть, скажем, если учесть только Италию, Израиль, Колумбию, Соединенные Штаты Америки, с учетом, конечно, того, что оттуда поставки осуществляются все-таки по ценам, приближенным к мировым, скорее всего, это уже посредники, то получается, что объем поставок кровавой нефти составляет уже не 40, а 48% от физических объемов поставок в Турцию. А это объясняет, с одной стороны, защиту турецким государством исламских террористов в Сирии и отчасти в Ираке. Это объясняет истерическую антироссийскую позицию Турции. Мы ведь не просто влезли в Сирию, которую они считают своей территорией, а мы начали мешать их бизнесу, мы начали жечь нефтяные караваны. А мы начали не просто подрывать какой-то мелкий частный бизнес каких-то там родственников Эрдогана или его собственный. Мы поставили под угрозу почти половину импорта энергоносителей в Турцию. Это действительно серьезная вещь. Это объясняет накал антироссийской истерики в сегодняшней Турции. И это объясняет, между прочим, накал антизападной истерики в сегодняшней Турции, потому что 40% нефти действительно покупаются у террористов. Я хотел бы вернуться к голосованию. У нас опрос продолжается. И я напоминаю о голосовании. Пожалуйста, кто считает, что когда лидер «Единой России» премьер Медведев сказал, что денег для пенсионеров нет, он солгал. Кто сказал, что это ложь, пожалуйста, +7 495 134 21 35, последние цифры 35. Пожалуйста, звоните, ваш голос для нас важен. Те, кто считает, что он, тем не менее, сказал правду и денег действительно нет, пожалуйста, +7 495 134 21 36. Действительно, на самом деле, у нас снизился резервный фонд. Это вызвало некоторую истерику, некоторую панику. У нас он сократился за май на 6,4 миллиарда долларов. У нас на 0,9 миллиардов долларов сократился и фонд национального благосостояния. Однако, за счет некоторого ослабления рубля, в рублях, неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета, снизились незначительно. На 1 мая было 7,8 триллионов рублей. На 1 июня, а официальных данных еще нет, но по резервному фонду и фонду национального благосостояния уже понятно, что как бы ни падали деньги, как бы ни падали остатки, все равно не менее 7,5 триллионов рублей по-прежнему лежит в федеральном бюджете без движения. 7,5 триллионов – это деньги, которых достаточно на то, чтобы решить и все наши социальные проблемы, и это достаточно для того, чтобы, по сути дела, заново построить нашу страну. Даже немножко при этом подворовывая, насколько я могу судить. Теперь мы уходим на новости, вернемся через несколько минут.
Экономика.
Добрый день, снова мы продолжаем эфир. Тут несколько очень интересных ваших обращений, так что я зачитался и И чуть не пропустил начало. Значит, пишет человек, у которого заканчивается телефон на 6312. Что вы себя компрометируете? США не является... Как это так? США не является экспортером энергоносителя. Сказал, нет-то импортером. Они действительно отправили два танкера на экспорт. Один с нефтью, один с сжиженным газом. Это, во-первых, не почти миллиард долларов, который фиксируется турецкой статистикой, а во-вторых, этот танкер с газом пришел в Португалию, а не в Турцию. Вот пишет Катя, я русская, не могу даже оформить пособие по инвалидности без взятки. Я буду рад узнать, Катя, в каком вы городе живете. Вот, значит, пишет Юрий, не согласен, студенты это здоровые молодые люди. Ну и что, из того, что они здоровые молодые, означает, что они не должны учиться? Понимаете, некоторая учеба, если она хорошо организована и правильная учеба, она отнимает действительно все силы человека. Скажем, учеба на мехмате МГУ, она отнимает все силы человека, и иногда даже больше. Учеба на физфаке, на биофаке, на химфаке – это только то, что я знаю. Если человек учится в МГИМО, по-настоящему учится, если человек учится в МАИ, и совершенно не важно, что лучшим у нас, одному из лучших наших технических вузов понизили статус и так далее, человек должен учиться, если он занимается подработкой, то он от работы отвлекается, от учебы отвлекается. И, соответственно, он становится худшим специалистом, чем должен быть. Ну и, естественно, я не имею в виду летние подработки. А вот Юрий пишет дальше, пишет абсолютно справедливо, умалчивают об инвалидах, которые получают копеечные соцвыплаты, а работы для них нет. Это правда. Это одна из проблем, совершенно чудовищных и совершенно омерзительных. Пандусы везде понастроили для колясочников, а социальные выплаты чудовищно низкие. И в целом наши социальные выплаты, которым так гордятся либералы из правительства, лидера «Единой России» Медведева, они копеечные. Еще страшная проблема – лежачие больные, потому что государство практически самоустранилось от решения этой проблемы, потому что мощностей социальной службы не хватает для их поддержки. Уважаемый Давид Леви, вы вспомните сначала русский, а потом уже пишите, потому что вы не понимаете моей речи, не понимаете моих слов. При этом выступаете очень энергично и экспрессивно. Тиран пишет, как Медведев может выполнить обязательства, если доля военного бюджета выросла с 25% в 2010 году до 50% в 2015 году от госбюджета в целом? Уважаемый Тиран, это неправда. Вот солгал Медведев или нет, мы сейчас голосуем, а вы сейчас написали неправду. Можете зайти на сайт Минфина, посмотреть статистическую, бюджетную отчетность. Максимальная доля военных расходов в федеральном бюджете, не в целом в государственном, а только в федеральном, в 2015 году была менее 20%. Точно не помню, но точно менее. В 2016 она уже снизилась. Вот это можно легко посмотреть и проверить. Даже если считать расходы не военные, а все связанные с поддержанием правопорядка, то есть военные и, грубо говоря, полицейские, судебные, содержание заключенных и так далее, все равно далеко от тех цифр, которые вы назвали. Подольский. У Медведева синдром Кличко. Вот не надо обижать соседние, пусть и не братские государства. Кличко всю его карьеру били по голове. Кличко имеет право, так сказать, нести околесицу. У него весьма вероятно серьезно травмирована верхняя часть туловища. Нашего лидера «Единой России» по голове, по-моему, никто не бил, по крайней мере, в таких масштабах, как Кличко. Это не является его профессиональной травмой. Точно так же у нас есть некоторые диссиденты, раньше была Новодворская, теперь Подробинек, которые действительно имели диагноз психиатрический и которые действительно проходили лечение. Уж это была карательная психиатрия или настоящая, мы не знаем, хотя, судя по их высказываниям, скорее настоящая, чем карательная. Но эти люди имеют право нести некоторую околесицу в силу специфики своей биографии. Это неприятно, это нехорошо, мы это не поддерживаем, да, безусловно, но они на это право имеют. А вот у господина Медведева, насколько я, конечно, знаю, подобных страниц биографии нет. Насколько наша гуманитарная помощь Донбассу и Сирии сопоставима с ущербом от коррупции и деятельностью агентов влияния Запада в правящей верхушке? Ну, значит, давайте брать не только гуманитарную, но и военную помощь Сирии. Хотя то, что мы осуществляем в Сирии, по масштабам это примерно большие плановые учения. То есть это не есть какие-то дополнительные расходы. Но даже если мы эти расходы вычленим, ну, это в год, ну, максимум несколько десятков миллиардов рублей. Максимум, потолок. Если же брать ущерб от коррупции и, как вы пишете, деятельность агента влияния Запада в правящей верхушке, когда я, хотя я не уверен, что они там есть, они могут быть и добросовестно считать, что их родина там, где, что их родина на Западе, а не у нас. Они не обязательно должны быть агентами влияния. Они все это могут делать и по зову сердца, искренне. Вот. Но ущерб от коррупции в виде государственного заказа, хотя бы на осуществление государственного заказа, извините, это триллион рублей. Даже Медведев говорил о триллионе денег, которые идут непонятно куда, непонятно как. И это было официальное заявление. Я думаю, что он знал, или ему казалось, что он знает, о чем говорит. По крайней мере, это правдоподобный показатель. Он примерно соответствует с тем, что говорят специалисты по борьбе с коррупцией. А насколько это вообще законно, спрашивают по поводу выплат израильским пенсионерам. Ну, я считаю, что это, во-первых, законно. Во-вторых, это будет законно, когда одобрит Государственная Дума. Ну, и в-третьих, ну, давайте уж по совести, да. Люди работали, люди трудились. Соответственно, за свой труд они имеют право на пенсии. Здесь проблема не в том, что выплаты израильским пенсионерам, а в том проблема, что это оскорбительно для наших пенсионеров, потому что для наших деньги официально не находят, а для пенсионеров другой страны находят, которые при этом еще и не имеют связи со страной, или почти не имеют. Значит, Юрий, некоего президентского фонда, который тратится непонятно на что, триллион рублей, нет у нас такого. У нас есть фонды на чрезвычайные обстоятельства в бюджете, и они понятно на что тратятся, они оформляются постановлением правительства, и можно спокойно все это посмотреть. Возвращаясь к нашей теме, давайте примем звоночек. Вот, пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Михаил. Да. Да. Скажите, пожалуйста, а вот помните, когда вот пенсионеры в 90-х годах тоже не давали местами пенсии, а Черномырдин повез царские долги в Париж 400 миллионов. И у нас собрались пенсионеры, перекрыли Ленинградку и сразу нашлись деньги, привезли. В том году тоже горячую воду обещали не давать целый год. Тоже собрались, это сам преградили перекрытием Ленинградки, сразу деньги нашлись и воду дали. Так что это все от нас зависит.
Ну, я, честно говоря, не очень помню, что при Черномырдине пенсионеры перекрывали Ленинградку, но, возможно, действительно было. Пенсионеры перекрывали Ленинградку, когда начали проводить людоедскую монетизацию льгот, и им фактически запретили пользование городским транспортом под видом выплаты денежных дотаций. И тогда, действительно, государство пошло на попятный. Давайте еще звоночек. Да, вы в эфире говорите.
Добрый день, Леонид Николаевич. Скажите, пожалуйста, вы не могли бы сообщить фамилию человека, который предлагает для утверждения кандидатуру премьер-министра, министров, заместителей министров, начальников департаментов?
Так, Леонид Николаевич.
Кто проводит кадровую политику в стране?
Кадровую политику в стране.
Очень смешной должен получиться.
Кадровую политику в стране проводит кадровое управление, не знаю, как оно точно называется, администрации президента. Непосредственно премьера предлагает кандидатуру Путин как президент. Ага. Министров назначает своими указами Путин. Это одна из управленческих проблем. И начиная с заместителей министра устанавливает председатель правительства. В данный момент это Медведев. Довольно забавно, что вы этого не знаете. Еще звоночек.
Да, вы в эфире говорите. Денис, вот у меня отец рабочий пенсионер, вот ему сейчас будет обидно, потому что когда мы жили в Азербайджанской СССР, ему сейчас эти годы не хотят считать пенсию. Говорят, езжайте туда, ищите свое предприятие, и пускай они вам делают перерасчет. Получается, да, наших нету, а кому-то им выплатят.
Это омерзительно, потому что вообще государство перевешивает на нас необходимость сбора документов, которые должно собирать оно само. И это омерзительно, и с моей точки зрения это преступление. Это на самом деле настолько омерзительно, что даже обещали это исправить. Мне сейчас приходится собирать довольно много документов, и опять никто ничего не делает, и действительно все документы нужно собирать самому, даже в том случае, если их, как в вашем случае, собрать заведомо нельзя, потому что понятно, что пенсионер просто не имеет денег для того, чтобы поехать в другую страну, да, и напишут ему, скорее всего, по-азербайджански эту справку, даже если напишут, а, скорее всего, этого предприятия там уже не осталось, его уже нет, так что негде все это получать. И это, безусловно, издевательство. И у нас вообще построено государство, которое, в принципе, не работает и не хочет работать, и самые простые операции оказываются невозможными. Вот сейчас идет некоторый скандал, что харьковский завод, который производит жизненно важный препарат Мезотон, он, оказывается, еще в августе 2015 года прекратил поставки в Россию. Причем не потому, что там украинцы как-то ненавидят Россию, отнюдь нет. Появилось интервью представителя этого завода, который говорит, что мы очень хотим торговать с Россией, для нас замечательный рынок, мы очень этого хотим, но в 2010 года цена не менялась, когда их включили в список жизненно важных лекарств. И цитирую дословно, я себе выписал: у нас нет возможности перерегистрировать цену препарата. Вы представляете себе? У них нет возможности, у производителя жизненно важного лекарства из соседнего государства, которое формально, наше руководство перед ним расшаркивается и считает чуть ли не дружеским. То, что это на самом деле по-другому, но в данном случае ситуация потрясающая. В данном случае ситуация совершенно ужасная, потому что люди хотят торговать. Этот препарат нам нужен, потому что здесь пишет один врач, написал, что этот препарат производится у нас на Дальнем Востоке, но все-таки с Дальнего Востока везти в Центральную Россию это иногда слишком дорого, а иногда и технически трудно. И мы закупаем французский препарат, который, понятно, сильно дороже украинского. И в результате страдают наши больные. Страдаем мы, ну, как минимум, страдает бюджет. И вот с августа месяца поставки не осуществляются, спохватились только сейчас. А проблема в том, что у производителя из соседнего государства, с которым у нас даже безвизовый режим, нет возможности перерегистрировать цену препарата. То есть проблема у нас в чиновниках, которые создали систему, что просто изменить цену в условиях рыночной экономики оказывается нельзя. Это, другими словами, кроме как чудовищно, я не могу назвать. Та же самая ситуация с Крымским мостом, когда, как заявляют некоторые товарищи, второй человек в государстве не может обеспечить получение денег, которые на строительство уже выделены на самую главную стройку страны. Это производит чудовищное впечатление, и создана система, который, по сути дела, она не приспособлена для жизни. И нормально жить нормальному человеку практически в этой системе невозможно. И это самое страшное. Это создана бюрократическая система, которая игнорирует нас и плюет на нас. Я даже не хочу про это говорить. Давайте возьмем следующий звонок.
Добрый день, Михаил. Да,
здравствуйте.
Меня зовут Анатолий Сергеевич. Вот, да, мне 75 лет. Значит, помимо того, что недофинансировали пенсии, ведь лишили и части льгот как пенсионеров, так и инвалидов. А вот, значит, Единая Россия как бы приняла на себя обязательство вернуть эти льготы и выплатить задолженность, которая как бы образовалась, когда их лишили. Но этого не сделано. В общем-то, и вот как бы как вы к этому относитесь, во-первых, а во-вторых, лишили средств реабилитации, то есть не только не финансировать пенсии, но они же ущемили еще и в других вещах. А вот, например, обувь, купить ее невозможно, потому что ее не выпускают, широкую обувь, а заказать тоже невозможно, потому что нет финансирования.
Здесь, понятно, в общем-то. Спасибо большое, но я думаю, что это далеко не единственное обязательство людей из Единой России, которые они игнорируют. Давайте еще один звоночек примем.
Алло?
Да, вы в эфире, говорите.
Я хочу сказать, что то, что говорит Медведев, я уже давно не слушаю, и, конечно, он лжет. Но у нас многие говорят неправду. Вот вы тоже говорите, что Единая Россия – это Медведев. Нет, Путин, я помню, как создавалась Единая Россия. Это Путин ее создал. А теперь Народный фронт, вот, кроме этой Единой России. Понимаете, тут тоже нужна правда. А насчет пенсионеров, я сидела наблюдателем, Вот вы правы, что надо ходить на выборы. Молодежь не ходит. А пенсионеры ходили, да. Но они-то голосовали как раз за эту власть, за Единую Россию, за всяческие там обещания.
Понятно. Спасибо большое. Ну, пенсионеры действительно верят обещаниям. Что касается, кто создавал Единую Россию, то действительно ее лидером очень долго был Путин. Действительно, претензии в экономике должны адресоваться в том числе и Путину. Вот. Но создавали Единую Россию, когда называлось это единство, с самого начала называлось «мужики», создавал ее Березовский, потом к этому делу подключился Чубайс, если я правильно помню, но создавал Березовский эту партию. Вот. А сейчас лидером, пусть даже и формальным, является господин Медведев. А господин Путин, ну, очевидно, он понял, что эта партия является просто дискредитирующим фактором. Почему он не занимается социально-экономической сферой, я не знаю. Может быть, потому что это не является для него приоритетом. Может быть, он считает, что у него есть специалисты типа Кудрина, Улюкаевой, Медведева, Дворковича, Шувалова и прочим замечательным личностям, что у него есть специалисты вроде них, и им можно доверить социально-экономическую сферу. А он занимается внешними отношениями, обороной, другими вещами. Я думаю, что если он займется социально-экономической политикой так же, как занимается обороной, то, собственно, это и будет ключевой вопрос. Но пока, к сожалению, социально-экономическая политика отдана на откуп господину Медведеву и госпоже Набиуллиной. Поэтому я говорю именно о них. Как бы вам, уважаемые коллеги, не хотелось чего-нибудь другого. Значит, я напоминаю, что мы на самом деле заканчиваем голосование, остаются последние минуты. Вот, но давайте вот еще звоночек примем. Да, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Николай. Ну, полностью с вами согласен, что все-таки при советской власти, несмотря на то, что там делили политическую экономию на два, на политическую экономию капитализма, социализма, и в политэкономии капитализма доказывали, что
давайте она держится вопрос,
за счет, я заканчиваю, да, за счет жесточайшей эксплуатации человека человеком, а при социализме все наоборот. Вот. Но даже люди, которые заканчивали юридическое образование, получали при Советском Союзе, легко сейчас защищают диссертации по экономике.
Вопрос.
И все-таки было глобальное образование. Вы посмотрите, мы ничего не можем. Мы смогли отгрохать такую Олимпиаду, построить такие сооружения, спасибо даже большое. Вывести труп.
Спасибо большое, это не вопрос, но действительно мы смогли провести Олимпиаду. И действительно за последние полгода в Сочи построили здание, в общем-то, исправив последствия всего воровства и всей бесхозяйственности, которые были до этого. Еще звоночек. Да, в эфире говорите. В эфире говорите.
Алло, добрый день.
Вы в эфире, да.
Михаил, Вадим, Подмосковье. А вот скажите, разработана ли где-нибудь тема отрицательной селекции во власти? То есть почему-то всплывает наверх, но то, что не тонет. Спасибо за ответ.
Понятно. Разработана эта тема. Хазин написал с автором Щукиным, по-моему, хорошую очень книжку «Лестница в небо». Он написал ее как практическое пособие. Она очень хорошо показывает, что такое власть и почему возникает отрицательная селекция и не только в коррумпированной, и не только в монополизированной системе. К сожалению, это проблема, которую человечество до сих пор решить так и не смогло, несмотря на все выдающиеся достижения в этой сфере. Я возвращаюсь к теме, тут к теме государства. Генпрокурор Чайка, тот самый руководитель Генеральной прокуратуры, которая прославилась многими достаточно скверными делами, пообещал дать бизнесу прямой электронный адрес, доступ к которому будет иметь только он и начальник управления надзора, и обращение по этому адресу, чтобы бизнес не слишком сильно кошмарили, будут находиться под личным контролем генерального прокурора. Это чудесная новость, сразу возникает несколько замечательных ассоциаций. Ну, прежде всего, это признание того, что система коммуникации в Генпрокуратуре не работает точно так же, как и в остальных во многих ведомствах. Потому что если бы система коммуникации работала нормально, то не нужно было бы давать прямой электронный адрес руководителя. Она работала бы и без этого, как она должна работать. Несмотря на всю симпатичность и популярность этого жеста, это жест. А с другой стороны, такой прямой электронный адрес, правда, немножко в прошлом, появился еще до появления электричества, появился при Иване Грозном, когда были специально поставлены поставлен, по крайней мере, в Москве большой ящик, куда можно было отправлять челобитные царю напрямую. Вот выражение «отложить в долгий ящик», в целом «долгий ящик», оно пошло именно от этого ящика. Еще почты не было, по крайней мере, в привычном для нас виде. Но вот такой вот ящик, куда можно было обратиться напрямую и не генпрокурора, а прямо к царю, уже был создан. Но челобитные рассматривались с такой скоростью, что «долгий ящик» вошло, фраза «долгий ящик» вошла в русский язык. Тем не менее, это хорошая новость. Удивительно, что понадобилось так долго для того, чтобы до нее дойти. И это, вероятно, будет одно из главных событий Петербургского экономического форума. Давайте еще звоночек. Да, вы в эфире, говорите.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот хотелось бы сказать, вот можно хотя бы, например, государству поддержать пенсионеров, да, какие-то выплаты там различные. И вот еще такая мысль. Может быть, правительство все свои резервы задействует именно перед выборами? В 2017 году, может быть, все стабилизируется? Как вы думаете?
Спасибо большое. Вы знаете, к сожалению, нет. Если бы люди были способны понимать остроту социально-экономических проблем нашего народа, они бы уже сейчас эти проблемы начали бы гасить. Потому что к этим выборам отношение во власти достаточно серьезное. С одной стороны, действительно пытаются сделать их, ну, если не совсем полностью честными, то намного более честными, чем обычно. Я просто наблюдаю за этими попытками, и я могу сказать, что они имеют место быть, и действительно эти выборы будут более, должны быть более честными, чем обычно. Но вот это вот стремление сделать выборы более честными, оно не сопровождается усилиями по улучшению социально-экономической политики. Реально не сопровождаются. А это значит, что люди не понимают, что происходит. Да, еще один звоночек. Вы в эфире. Да, вы в эфире, говорите.
Денис, я хотел еще добавить. А по поводу того, что вот горячая сетка, что хотел уйти на пенсию, это все украли у пенсионеров и не собирается восстанавливать.
Спасибо большое. Вы знаете, 3 триллиона рублей у нас вращается в пенсионной системе. И 7,5 триллионов рублей минимум лежит в федеральном бюджете. Так что было бы желание, а деньги лежат просто в кармане. Мы заканчиваем наш опрос. Как обычно, абсолютное меньшинство, жалкое, ничтожное меньшинство в 94%. Это вы думаете, что вы большинство. На самом деле это арифметическое большинство. А в нашей политике, пока вы не ходите на выборы или пока голосуете за Единую Россию, вы ничтожное меньшинство. 94% полагают, наверное, искренне, что господин Медведев солгал, когда говорил, что для пенсионеров денег нет. Ну и 6% считают, что когда лидер Единой России и премьер Медведев сказал, что для пенсионеров России у государства нет денег, он сказал правду. Правда, судя по комментариям, значительная часть из этих 6% считает, что это просто осознанный выбор, что деньги-то на самом деле есть, но они есть не для пенсионеров. На самом деле деньги действительно есть. И помимо денег бюджета есть еще деньги, которые лежат в Банке России, Международные резервы. По критерию Рэдди необходимый максимум для поддержания стабильности рубля – это 222 миллиарда долларов. У нас на 3 июня почти 389 миллиардов международные резервы, то есть 167 миллиардов долларов можно направить на развитие страны, это более 10 триллионов рублей можно направить прямо сейчас. Но нет желания. Спасибо.